Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами наша 819-я встреча, и мы с вами возвращаемся в Новый Завет. Мы с вами приступаем к первому посланию фессалоникийцам апостола Павла. Если перелистаете вы Библию, то вы увидите, что это послание находится почти в конце Нового Завета. Ну, не в самом конце, конечно, да? Но почти в конце. Однако многие считают, что это было первое послание апостола Павла. Или, по крайней мере, одно из первых. И сегодня я начну с того, что немножко скажу о написании этого послания. Мы поговорим о городе Фессалонике. Мы поговорим об отношениях Павла с этой церковью, мы поговорим о плане послания к фессалоникийцам, и мы постараемся сегодня начать, ну, по крайней мере, приступить к разговору о послании к фессалоникийцам. Фессалоника, как и многие города того времени, была римской колонией. И тут нужно отметить, что римские колонии были устроены весьма своеобразно. Римляне устанавливали свое правление, свою государственную структуру, но при этом нужно отметить, что люди могли продолжать жить по-своему, они могли сохранять свой культурный уклад. Если в свое время греки стремились к эллинизации, то есть греки стремились сделать других такими, как они сами, а у римлян этого такого стремления к романизации было гораздо меньше. Конечно, оно было на политическом уровне, оно было на правовом уровне, но оно проявлялось не настолько сильно. Кстати, мне кажется, что порою и современным миссионерам есть смысл поучиться у Рима, ну, потому что сегодня миссионеры зачастую несут свою культуру больше, чем Христа. Они стремятся принести именно свой образ жизни вместо того, чтобы нести Христа. Но это так, в сторону. Город Фессалоники находился в 150 километрах к западу от Филипп. Про Филиппы мы с вами говорили. Мы с вами уже читали послание к филиппийцам. Ну и Фессалоники также находились к северу от Афин. Возьмите, пожалуйста, карту, посмотрите. Я думаю, есть смысл посмотреть, потому что этот город, естественно, существует. Это один из центров, или, скажем так, культурный центр Греции. Называется он сейчас Салоники. Цицерон говорил когда-то про этот город, что Фессалоники находится в самом сердце империи. Город этот был основан на месте термальных источников, теплых источников. И эти источники находятся в районе Фессалоники и сегодня, и они привлекают туристов из самых разных стран мира. Но в 316 году до Рождества Христова генерал Кассандр, один из 4 генералов Александра Македонского, занял этот регион и основал город в честь своей жены, которая, кстати, была сводной сестрой Александра Великого, Александра Македонского. Я напомню эту историю. После смерти Александра Македонского его держава распадается на 4 части. Ее делят между собой 4 генерала. Кассандр как раз один из этих генералов. И вот он в честь своей жены основывает этот город, город Фессалоники. И Фессалоники был очень важным, существенным, значимым городом. Да и церковь в этом городе была значимым примером. И апостол Павел о ней говорит. Это, если хотите, примерная церковь. 1 Фессалоникийцам 1:7. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Вот вам примерная образцовая церковь. То есть фактически она была примером для всей Греции. Македония и Ахая – это практически территория современной Греции. Ну и подтверждение этого мы видим в других посланиях, то есть он не только им пишет о том, что они примеры, а он также и другим об этом говорит. Перечитайте, пожалуйста, 2 послание к Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стих. Кроме того, это была одна из первых церквей, основанных апостолом Павлом во втором миссионерском путешествии. Давайте тоже эту историю с вами вспомним. Помните, после первого миссионерского похода и Иерусалимского совета Павел и Варнава разделились, у них было разделение из-за Иоанна Марка, и Павел взял с собой Силу. Потом также уже в пути он познакомился с Тимофеем, и Тимофей к нему присоединился. Ну и позже к нему присоединяется и доктор Лука, автор «Деяний апостолов». И Павел начинает с того, что посещает церкви в Галатии. Это те церкви, которым он служил во время своего первого миссионерского похода. И он хотел продолжать служение именно там. Это регион современной Турции. Кстати, интересно, что в третьем походе, в третьем своем миссионерском путешествии он вернется именно в этот регион и именно здесь проведет больше всего времени. Он будет нести служение в Эфесе. То есть можно предположить, что сердце его было склонно именно к служению в этом регионе. Но Божий Дух не пустил его на юг и на север тоже не пустил. То есть дороги для него были закрыты. Павел отправляется на запад. Он приходит в Трою или Троаду, как мы читаем в Деяниях апостолов, 16 глава. И тут ему в видении является муж македонянин, который зовет его в Македонию. И Павел понимает, что это Божий призыв, хотя это было неожиданное место для него. Он прибывает в Филиппы, и там начинается новая церковь. Он находит людей, которые собирались у реки, чтобы помолиться. Была там, например, Лидия, которая торговала дорогими тканями. Были и другие люди. Его сажают в тюрьму, как вы помните. Но Бог чудесным образом устраивает его освобождение. И после этого и тюремный страж, и его семья каются, приходят к Господу. То есть вот это начало новой церкви, церкви в Филиппах. Опять-таки мы с вами уже об этом говорили, читая послание к филиппийцам. Потом, после Филипп, он приходит как раз в Фессалонику. И вот интересно, что в Фессалонике он проводит всего 3 субботы. Об этом в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стихи с 1 по 9. Я прочитаю 2 стих. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Это уже такой фрагмент проповеди апостола Павла в этой синагоге в Фессалонике. То есть получается, что Павел там пробыл меньше месяца. Но за это время, во-первых, многие пришли ко Христу, во-вторых, он основал там поместную церковь, и в-третьих, он передал этой церкви великие доктрины христианства. Такие доктрины, которыми сегодня многие пренебрегают. Например, апостол Павел явно говорил им о восхищении церкви. В своих посланиях он уже ссылается на то, что они от него знают. Он также говорил им о том, что Христос установит свое царство на земле. То есть учение о царстве звучало уже здесь. Многие этого вообще не понимают. Всю жизнь живут и не понимают. А вот эта молодая церковь понимала и принимала. Однако Павлу пришлось скоро покинуть Фессалонику. Его оттуда просто выгнали. У него не было по-человечески другого выбора. После этого он отправляется в Верию, потом отплывает в Афины. И дальше, после Афин, в Коринф. В Коринфе он проводит какое-то время. Он ждет возвращения Тимофея и Силы с новостями о фессалоникийских христианах, потому что Тимофей и Сила оставались в Фессалонике. И проходит время, и они присоединяются к апостолу Павлу. Я думаю, что действительно здесь проходит какое-то время, например, потому что в Фессалонике за это время умерли некоторые из христиан, и фессалоникийские христиане задаются вопросом о том, как быть, как к этому относиться, и будут ли умершие во Христе со Христом, или они вот не успели дожить до второго пришествия Христа. Павел как раз на эти вопросы, среди прочего, отвечает. Он учит о том, что Христос грядет скоро, и более того, он говорит о порядке воскресения мертвых после того, когда придет Христос, ну и, в принципе, о порядке событий. И вот, отвечая на вопросы Фессалоникийской церкви, апостол Павел пишет первое послание к фессалоникийцам. Его основные цели можно выразить 3 глаголами: «наставить», «научить» ободрить фессалоникийских христиан. А это, между прочим, молодые христиане. Это христиане, которые совсем недавно пришли к Богу. У этого послания выделяются три цели. Во-первых, подтвердить для новообращенных великие базовые истины Евангелия. То есть апостол Павел говорит о том, что они, очевидно, уже знают. Во-вторых, наставить их для жизни в святости. И, в-третьих, утешить их относительно пришествия Христа. Я хочу здесь остановиться, потому что вот эти цели действительно связаны между собой. С одной стороны, это богословские истины, которые апостол Павел доносит до христиан из города Фессалоники. Во-вторых, это ободрение для жизни во Христе. И правильная жизнь основана на правильном богословии. Но богословие оказывается никчемным, если оно никак не подтверждается жизнью. И в-третьих, это взгляд вперед, потому что мы можем осмысленно жить в настоящем только тогда, когда у нас есть некое понимание будущего. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, куда мы устремляемся. Если не знаешь, куда идешь, возникают две ситуации. Во-первых, тогда все равно, куда идти, но, во-вторых, и все равно, как идти. Но если цель тебе открыта, если цель тебе известна, и эта цель по-настоящему высокая, то и в жизни ты будешь поступать соответственно. Мы будем с вами об этом размышлять, читая послание. План первого послания фессалоникийцам можно составить по-разному. Ну, например, часто можно услышать вот такой план, такую структуру. Во-первых, пришествие Христа дает вдохновляющую надежду. Об этом первая глава. Во-вторых, пришествие Христа дает реальную надежду. Это вторая глава. В-третьих, пришествие Христа дает очищающую надежду. Это третья глава. Дальше, пришествие Христа дает утешающую надежду. Об этом в четвертой главе. И, наконец, пришествие Христа дает окрыляющую надежду. Об этом глава 5. Да, это полезный, неплохой план. Если вам удобно его запомнить, выучить, сделайте, пожалуйста, именно это. Здесь причастие подобраны как раз, соответственно, главам. Да и разделение идет именно по главам. Хороший план. Однако мы в наших программах будем все-таки следовать другому плану. Но это к тому, что план этого послания можно создавать по-разному. Возможно, у вас получится и третий. Но я скажу о том плане, который мы используем в наших эфирах. Первая глава – это наше отношение к пришествию Христа. То есть, как мы относимся к пришествию Христа. Вторая глава – наша награда в пришествии Христа. Третья глава и до 4 главы 12 стиха «Христианская жизнь в ожидании пришествия Христа». Сегодня многие говорят о пророчестве, о будущем, но забывают о современности, о настоящем, о повседневной жизни. Но знаете, если вы действительно верите в пришествие Христа, то эта надежда очищает вас. Потому что, в конце концов, не столь важно, насколько вас вдохновляет учение о восхищении Церкви. Важно, как вы живете в настоящем. И вот это будущее и настоящее, они, конечно, тесно связаны друг с другом. Дальше идем по плану. Христианская смерть и возвращение Христа. Это 4 глава с 13 по 18 стих. Это ключевой фрагмент. Дальше. Христианские поступки в ожидании пришествия Христа. И это пятая глава. То есть получается, что на самом деле наша жизнь – это подлинное свидетельство и о первом пришествии Иисуса Христа, и также ожидание второго пришествия Иисуса Христа. Понимаете? Практическая жизнь, а не богословские рассуждения. Можно очень много богословствовать, но если наша жизнь при этом никак не меняется – то грош цена такому богословствованию. И еще одно противопоставление. В первом послании фессалоникийцам акцент сделан на восхищении Церкви, на том, как Христос возьмет свою Церковь из этого мира к себе. Ну а во втором послании фессалоникийцам, до которого мы с вами дойдем через какое-то время, акцент будет на том, как Христос вернется на землю, чтобы установить свое царство. еще разок вот это разделение. Первое послание – это восхищение церкви, взятие церкви ко Христу. Второе послание фессалоникийцам – это приход Христа на землю и установление Его царства. И мы с вами увидим, что не столько Он сходит вниз, сколько мы возносимся вверх, мы приходим к Нему. В свое первое пришествие Он пришел к нам. Во второе же Он призовет нас к Себе. Очень часто люди обращают внимание именно на приход Христа к нам, приход Христа на землю. И это правильно, это точно, это справедливо. Но нужно ведь еще помнить, что будет и другое. Он призовет нас к Себе. То есть мы будем восхищены, мы будем взяты к Нему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я еще раз скажу о том, что многие темы, которые обсуждаются в первом послании фессалоникийцам, настолько в кавычках продвинуты, что зачастую современные церкви об этом не знают, не думают, а некоторые и не хотят думать. Мне как-то сказали, да не надо об этом проповедовать, это слишком сложно. Да как же это не было сложно тем фессалоникийским христианам, которые слушали Павла всего 4 недели, а то и меньше. Ну, кто-то возразит, ну, то ведь был Павел, а не мы с вами. А, да, хорошо, но Дух Святой, тот же Дух Святой, не изменился. И мы с вами подходим к первой главе первого послания фессалоникийцам. Пришествие Христа дает вдохновляющую надежду. И об этом очень четко говорится в первых 4 стихах послания. Давайте начнем с 1 стиха. «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Замечательный стих. Он похож на приветствие, которое мы видим и в других посланиях. Но есть в нем и кое-что необычное. Давайте начнем с того, что апостол Павел обращается не только от себя, но также от Силы, он же Силуан, и Тимофея, потому что они как раз и пришли с Павлом из Фессалоники. То есть Павел с ними на какое-то время расстался, потом они присоединились к Павлу, и они могут рассказать Павлу, что происходит. Да, собственно, и рассказывают. И вот Павел пишет всей Фессалоникийской церкви, но они оказываются соавторами этого послания. Представьте себе на минутку. Ведь без Павла эти люди вообще могли остаться неизвестными. О них в принципе ничего бы не было. Но он включает их в свой круг. Он не сидит где-то наверху, над ними. Я понимаю, что в повседневной жизни это не так просто, но хочу обратиться к прихожанам церквей. Не ставьте пастора на пьедестал. Это опасно и для пастора, и для вас. Вместо этого помогите пастору или служителю оставаться вместе с вами. Я помню, как в свое время пытался показаться очень важным. Это было в начале моего служения. Я держался подальше от всех, особенно от тех, кто недавно пришел ко Христу. Я говорил с церковью как бы сверху вниз. А потом вдруг понял. Я ведь такой же, как и люди, которым служу. Мне нечего пытаться выделиться среди них, надеть какую-то особую маску или особое выражение лица. Пасторы – это тоже люди. Не забывайте об этом. И мне важно помнить. Я несу Его слово. Но при этом я живу среди людей. И вот эта мысль чрезвычайно важна для любого пастора и любого служителя. Мы несем Его слово, но мы продолжаем жить среди людей. Мы продолжаем жить в этом мире. Пастор иногда склонен уйти в чисто пасторскую тусовку. И да, общение пасторов, общение служителей – штука хорошая, но оно не должно подменять собою общение с другими людьми. Думаю, разделение на клир и мир – это неверно. Это какое-то искусственное разделение. В Божьем Слове его нет. И, кстати, то, что церковь начала платить служителям, превратилось для церкви в проклятие. Да, с одной стороны, я понимаю, что служителям тоже нужно жить на что-то, но с другой стороны, порой получается, что люди идут в служение из-за зарплаты. Смотрите, есть две стороны одной и той же проблемы. С одной стороны, служитель, который превозносится. С другой, противоположность, человек, который не является пастором, не является старейшиной и при этом не знает Библию, но пытается о Библии рассуждать. И вот такому человеку очень легко уйти в сторону, в ересь. Кстати, это бывает. В истории христианской церкви такие случаи известны. Даже когда мы с вами беседуем вот в этих наших программах, от меня требуется последовательность и дисциплина в том, чтобы целиком проповедовать Божие Слово. Целиком, сначала до конца. И таким образом мы играем на всех клавишах органа, а не только на тех, которые нам больше нравятся. Да, конечно, есть вещи, которые мне особенно близки, но мы должны изъяснять Божие Слово в его целостности. Я убежден, что каждая церковь должна пройти через всю Библию по крайней мере раз, а возможно и несколько раз. В любом случае это поможет нам избежать неверных толкований. Да, друзья, мне очень нравится это предельно честное введение к первому посланию фессалоникийцам. Фессалоникийская церковь отличается от церкви в Филиппах. Однако она тоже церковь во Христе. И фразы в приветствии звучат похоже. Сравните начало послания к фессалоникийцам и послания к филиппийцам. Однако здесь есть новая формулировка. Давайте еще раз прочитаем первый стих. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Обратите, пожалуйста, внимание на формулировку «в Боге Отце». Она встречается только здесь, в других посланиях вы ее не найдете. Однако, находясь во Христе, мы находимся и в Боге Отце. И это самое безопасное, самое лучшее место. Вы помните, Господь говорил в своей молитве, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Теперь смотрите 23 стих. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенно воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Так что, используя эту фразу «в Боге Отце и Господе Иисусе Христе», апостол Павел указывает на единство Троицы и на единство христиан. И дальше формулировка, которая есть у апостола Павла и в других посланиях. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Такая формулировка действительно у него встречается часто. Сначала благодать и затем уже мир. Мы с вами об этом говорили, мы с вами это уже отмечали. Мы говорили о том, что мира не бывает без благодати. Если мы просто призываем к миру, этот призыв оказывается лишь пустыми словами, потому что без благодати Христа, без покаяния перед Ним, без Его действия в нашей жизни все надежды на мир будут обречены. Читаем второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». И опять-таки эти слова часто читаются и цитируются. Эти слова хорошо известны, но я все же обращу на них внимание. «Всегда благодарим Бога за всех вас». Апостол Павел молился, молился много, молился часто, молился о разных церквях, в том числе и об этой церкви, церкви в городе Фессалоники. И вот есть такое интересное упражнение, это весьма полезное духовное упражнение, составить молитвенный календарь апостола Павла. То есть перечислить всех, за кого он молился. Вот за этих он молился тогда-то, за тех он молился тогда-то. Я понимаю, что из послания его Мы знаем далеко не обо всех людях и не обо всех церквях, о которых молился Павел. И все же молитвенный календарь получится весьма внушительный. Более того, обратите, пожалуйста, внимание на то, что часто в конце посланий апостол Павел приветствует людей поименно. Так что, когда он говорит «молимся» или «благодарим Бога за всех вас», это не имеется в виду, что у него такая молитва коротенькая. «Ой, за всю церковь в городе Фессалоники». Нет-нет-нет. Скорее всего, он молится весьма конкретно. Он говорит о конкретных людях. Ну, по крайней мере, концовки посланий нас наводят на такую мысль. И это молитва благодарности. Мы можем с вами подумать о том, сколько апостол Павел трудился, о том, как апостол Павел уставал. Я думаю, его усталость зачастую была связана и с теми людьми, которым он нес Евангелие. Однако его молитва – это молитва хвалы, это молитва благодарности. Да, конечно, апостол Павел уставал, но, вспоминая слова известного проповедника XIX века Дуайта Моуди, он говорит: «Я устал в этом служении, но я не устал от служения». Вот апостол Павел, я думаю, также, он мог уставать в служении, но он не устал от служения. Ну и дальше конкретика молитвы. И мы с вами, читая послание к фессалоникийцам, будем неоднократно говорить об этой конкретизации. Сначала мы читаем «Я благодарю Господа за вас», а дальше конкретно «Вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». То есть от общего заявления. Когда апостол Павел говорит «мы молимся о вас» или «я молюсь о вас», он переходит к конкретике. О чем я молюсь? За что я благодарю? Что вспоминаю я или что Господь приводит мне на ум, когда я думаю о вас? Вот этой конкретики нам зачастую не хватает. Мы можем говорить красивые выученные слова, а Христос хочет, чтобы мы были предельно точны, чтобы мы были предельно конкретны. Церковь-пример, церковь-модель, церковь, которая существовала на самом деле не так долго, но Господь обращается к фессалоникийцам как ко взрослым, зрелым христианам, христианам, свидетельства которых известно окружающим, христианам, которые, однако, нуждаются в ободрении. И также, скорее всего, в этой церкви были и молодые христиане. И апостол Павел обращается к ним для того, чтобы их научить. Вот об этом мы с вами будем беседовать, об этом мы будем размышлять, читая вместе первое послание фессалоникийцам. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.